Издательство «Эксмо». Артур Кларк. 2010. «Одиссея 2». Двум великим русским – генералу Леонову, космонавту, герою Советского Союза, художнику и академику Сахарову, ученому, лауреату Нобелевской премии, гуманисту. Предисловие автора. Роман 2001 «Космическая Одиссея» был написан в период с 1964 по 1968 год, издан в июле 1968 года, вскоре после выхода фильма. Как я уже рассказывал в книге «Потерянные миры 2001-го», оба проекта развивались одновременно, с обратной связью в обоих направлениях. Поэтому мне часто приходилось делать странные вещи. Я исправлял текст после просмотра кадров фильма, основанных на более ранней версии книги. Интересный, но довольно трудоемкий способ писать романы. В результате между книгой и фильмом гораздо больше общего, чем обычно бывает в таких случаях, но есть также и существенные расхождения. В романе космический корабль «Дискавери» направляется к Япету, самому загадочному из многочисленных спутников Сатурна, и попадает к Сатурну через Юпитер, проходит довольно близко от планеты-гиганта, используя ее чудовищное гравитационное поле для маневра разгона, чтобы набрать скорость, нужную для второго этапа путешествия. Точно такой же маневр проделали в 1979 году оба «Вояджера», проводя первое детальное обследование внешних планет-гигантов. Однако в фильме Стэнли Кубрик мудро избежал путаницы, выбрав место третьего столкновения человека с монолитом среди лун Юпитера. Сатурн полностью исчез из сценария. Позже этой идеей воспользовался Дуглас Трамбл, изобразив Сатурна и его кольца в фильме «Молчаливое бегство». Тогда, в середине 60-х, никто не думал, что исследование спутников Юпитера произойдет не в следующем столетии, а всего 15 лет спустя. Никому также и не снились чудеса, которые можно там найти, хотя можно быть уверенным, что в один прекрасный день какие-нибудь находки превзойдут даже открытие обоих «Вояджеров». В то время, когда писался роман, Ио, Европа, Ганимед и Каллисто, даже в самый мощный телескоп были видны только как светящиеся точки. А теперь это целые миры, и каждый из них уникален, а один из них — Ио. Является космическим телом с самой высокой вулканической активностью в Солнечной системе. И все же в свете этих открытий и книга, и фильм выглядят вполне достойно. А сравнивать кадры с Юпитером из фильма с настоящими съемками, сделанными камерами «Вояджеров», очень занятно. Но очевидно, что все написанное сегодня должно учитывать результаты исследований 1979 года. Луны Юпитера не являются более неисследованными территориями. Существует также еще один, не такой явный фактор психологического свойства, который тоже нужно учитывать. Роман 2001 «Космическая Одиссея» был написан в эпоху, предшествующую одному из величайших событий в истории человечества. Мы навсегда отделены от нее тем моментом, когда Нил Армстронг ступил на поверхность Луны. До 20 июля 1969 года оставалось еще около 5 лет, когда Стэнли Кубрик и я впервые задумались о пресловутом, действительно хорошем научно-фантастическом фильме, его собственное выражение. А сейчас история и вымысел неразрывно переплелись. Когда астронавты Аполлона улетали на Луну, они уже видели фильм. Команда Аполлона-8... первые люди, которые на Рождество 68-го года бросили взгляд на обратную сторону Луны, говорили мне, что им очень хотелось сообщить по радио о находке большого черного монолита, но благоразумие победило. И позже случались почти мистические совпадения, когда природа следовала за искусством. Самым странным из них была эпопея Аполлона-13 в 70-м году. Начать с того, что командный отсек, где живут астронавты, был окрещен Одиссеем. А как раз перед взрывом кислородного бака, из-за которого пришлось отменить полетное задание, команда слушала «Так говорил Заратустра» Рихарда Штрауса, музыкальную тему, которая теперь неизменно ассоциируется с фильмом. Сразу же после падения напряжения в шине питания Джек Свайгерт радировал в Центр управления полетом. «Хьюстон, у нас проблема», теми же словами, что использовал Эал, обращаясь к астронавту Фрэнку Пулу в похожей ситуации. «Прошу извинить, что прерываю празднество, но у меня важное дело»,